Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Восемь часов семь минут, вторник, январь, день 28-й, в студии Алексей Гудошников. Это радио «Говорит Москва». Здравствуйте всем. Три балла в столице, 3 градуса, ощущается как 0. Алексей, доброе утро, хорошего дня, друзья, пишет Вася Куролесов. Василий говорит, доброе утро, Сербия, Белград, протесты, элиты предают президента, устоит ли Вучич? И ведь не помочь ему никак, пишет Василий. А Вучичу не надо было всякое, не пойми кого, кто из России бежал, протестный, у себя принимать. Видите ли, какое дело? Вот Словакия сейчас говорит, как так? У нас, говорит, протесты идут, Фицо. Треть украинцы. Вот. Значит, в Сербии украинцы и беглые вот эти вот, в кавычках, хорошие русские. И в таком духе. Ну, вы их же принимали. Вам же они нужны были очень сильно. Поляки, кстати, там в какой-то момент стали ерепениться, но не суть. Ну, вы же их принимали. Ну, вот и что, вы ешьте. Ну, правда. Вы думали, из России уезжают что, лучшие из лучших? Верные сыны Отечества уезжают из России в Сербию и в любые другие страны. Зачем приютили? Вот это вот все будет теперь бузить на улицах обязательно. Хоть с Украины, хоть из России. Почему? Потому что это вот, как бы вам так мягко сказать, непатриотично настроены это граждане. Что в отношении нынешней так называемой Украины, что в отношении России. Они вообще не, ну, как бы, граждане мира. Или, как говорят, безродные космополиты. Вот. И поэтому, что вы хотели? Доброе утро всем, кто сегодня проснулся, пишет Барает. А в Белоруссии тишина, никаких протестов. Батька молодец, пишет Василий. Так а откуда протесты? Они же уехали все протестуны. У нас тоже, видите, тишина. Вы давно ли видели в России какие-то протесты? Вот такой вопрос. И такие, так, погоди, сейчас подумаю. Ну, подумайте, хорошо. Их давно уже нет, а знаете почему? Потому что уехали все те, кто протестовал. Просто взяли и уехали. Всего лишь навсего, представляете? И некому протестовать. Они только сидят в интернетах, рассказывают, как им плохо теперь на Западе, и как у них нет денег, и как они хотят вернуться. Он, Макаревич, уже даже финансировать ВСУ перестал, представляете? Вот новость вчерашняя. Макаревич говорит, больше не финансирую ВСУ. Он говорит, как так? Он говорит, ну, мне было бы неприятно, если бы ракета прилетела по Москве, вот, например, там или по какому-нибудь городу, вот там мой сын. А, то есть сын у него здесь... Понятно, и он такой, опа, догадался, что, оказывается, когда он финансирует ВСУ, он, как бы, получается, финансирует тех, кто пытается убить его сына. Ну, как бы, что это лишний раз, как бы, подтверждает? Это лишний раз подтверждает, что Андрей Макаревич не самый большой интеллектуал, на самом деле, да? Вот у него 2+2, чтобы сложить, надо несколько лет. Ну, понятно. Испиваются, что повар-актер, что Ольга, что Лазарева, пишет Кирилл. Ой, с этой Ольгой вы имеете в виду эту актрису, не будем там вспоминать, как ее зовут. Вот. Ну, это вообще не пойми что. Снималась в сериалах, снималась в одном сериале. Вот. Потом доснялась в этом сериале, то есть все сказали, ну все, больше новых серий не будет, она такая. А вы знаете, все эти годы я была против Владимира Путина. Все-таки, да ты че? Ты же вот в сериалах снималась, военная операция уже шла специально. Ну, как бы, ну да, ну надо было досняться, денег заработать, вы что? Это... Понимаешь, а теперь вот, когда уже я заработала все, что могла, и вы мне больше не предлагаете с кормушки жрать, я вам тут рассказываю, что я принципиально политически заряженный человек, я важная личность. Я вот такая вот история, понимаете? А где Сигма-бой? Запускайте наше оружие, пишет Степан. Да было уже вчера. Так в 20-е годы в Сербию несколько десятков тысяч белых эмигрантов уехало, они же от новой власти уезжали, пишет Финист. Ну, Финист, да, новый. Но там же как бы получается история. Уезжали какие-то люди, которые как бы за Российскую империю, но против Советского Союза, вот это так далее. А вот эти, которые сейчас уехали из России, они как бы за что? Чтобы вы понимали, прямо такие до предела, они и не за Российскую империю, и не за Советский Союз, и вообще ни за кого. Они и не за белых, и не за красных. Чтобы было прям совсем понятно, белые и красные, красные и белые, да, смешно, остались здесь у нас. Вот. Несмотря на, вроде бы, разницу в своих взглядах, получилось, что в какой-то момент эти взгляды сомкнулись. А взгляды эти почему сомкнулись? Хоть у красных, хоть у белых. Ну, потому что и красные, и белые, и большевики, значит, их противники, имперцы, понимают, что либо есть страна, либо ее нет. И те, которые уехали, они не выступают за какую-то империю, или они не выступают за какой-нибудь союз, или еще что-нибудь. Они даже не выступают за то, чтобы Россия была как таковая. Они выступают за то, чтобы ее расчленили, раскидали по кускам. А это не нравится ни красным, ни белым. Это вообще никому не может нравиться. Вот и все. Такая вот простая штука. Поэтому, когда себя вот эта вся не очень умная толпа сравнивает с тем, кто уезжал из когда-то России, да, там, во времена гражданской войны, революции, они глубоко заблуждаются. У них это сравнение, ну, не пройдет. Они не похожи. Не похожи. Вот. Я даже, честно говоря, сложно себе представляю, с кем им логично было бы себя сравнивать. Наверное, ни с кем. Потому что они, в принципе, ничтожны, понимаете? И вот это вот у них начинается. А мы как Бунин. Какой Бунин? Идите, давайте это. Побирайте дальше у американцев. Сталина на них нет, пишет Мышел. Сталина на них нет, конечно. Лишний раз убеждаюсь, что с нами существуют цветные, в кавычках, граждане, которые в нужный момент меняют свою точку зрения и перекрашиваются в удобный цвет, пишет К9. К9, будем откровенны. Все при определенных обстоятельствах будут готовы менять цвет и перекрашиваться. В конечном счете, если бы так не происходило, у нас не прошла бы ни первая революция, ни контрреволюция 90-х годов. Я называю это контрреволюцией, на всякий случай. Ну, в общем, то, что было в 90-е, хорошо? То есть у нас бы, если бы большинство не имело такое свойство перекрашиваться под давлением активного меньшинства, не было бы ни первой, ни второй революции. Не развала империи российской, не тем более развала Советского Союза. Потому что Советского Союза-то не было бы. Поэтому всегда, конечно же, есть активное меньшинство, которое навязывает свою волю пассивному большинству. А пассивное большинство, ну, выкрашивается в тот цвет, который предлагается. По-другому никак. Собственно, это и ответ на вопрос, а что это с немцами произошло в середине 20-го столетия. То и произошло. Понимаете, да? А что это вот с американцами сейчас происходит? То и происходит. То и происходит. Все одинаково. А украинцы теперь везде хулиганят. В Грузии тоже. Ждем США. Там что-то там кто-то отделяться задумал, пишет 101 километр. Украинцы хулиганят везде, где могут хулиганить, потому что они имеют финансирование. Они актив политический в тех странах, куда они сбежали. Если не будет финансирования, то и хулиганить они не будут. Просто потому, что кушать будет нечего. Понимаете? Понимаем. Все, едем дальше. Соответственно, если просто денег не давать, вот этого всего ни в Сербии, ни в Венгрии, нигде бы то ни было не будет. Никаких хождений по улицам, никаких размахиванием флагами, ничего не будет. Это финансируемая извне история. Через институты разнообразные, некоммерческие в кавычках, вот, внутри самих стран. Мы это проходили, мы это знаем. Как бы вы видели и Болотную, и Сахарова, вы знаете, как это устроено. Соответственно, все то же самое. Ничем не отличается. Янукович мог спасти Украину, Горбачев мог спасти СССР, Николай II мог спасти империю, пишет Ники. А Янукович не мог спасти Украину, Горбачев не мог спасти СССР, Николай II не мог спасти империю, Ники. Вот мое мнение вам. Ваше короткое сообщение и мой короткий ответ. У Такера Карлсона один человек рассказал, что в последнее время Блинкен руководил США, пишет Василий. Ну, в принципе, не надо быть семи пядей во лбу, чтобы понимать, что руководил аппарат Байдена, а не сам аппарат, потому что, собственно, Байден не в силах был чем-либо руководить, даже собственным, ну, так скажем. Ладно, не буду уж сильно грубо говорить, все равно, что запинывать уже, так сказать, сраженного этого тигра. На днях первый прибалтийский президент гей перекрасился, теперь он натурал, и теперь его извращенцы ущемляют, пишет Федоров. Вот интересно, а как это он, ладно, как он в извращенца перекрасился, это вот понятно, Федоров, а как он назад в натурал, это же невозможно, это же путь в один конец, как говорится. Как бы странно ни звучало это выражение, путь в один конец, да, ну вот тем не менее. Сейчас надо быть вместе всем, протесты уже, когда победим, пишет Дмитрий. А я-то думал, наконец-то всякие протесты уже в ваших головах отсутствуют как таковые. Я-то думал, вы поняли, что это не рабочая схема. Блинкен планировал убийство президента нашего, пишет Пивные ветра. Я не думаю, что только Блинкен планирует убийство нашего президента. Я думаю, что, в принципе, это было бы выгодно в определенный момент той администрации, которая была у власти в Соединенных Штатах Америки. Вот. Они же планировали убийство Трампа. Вам же не, ну, вы же не думаете, что кто-то просто два раза подряд пытался убить Трампа, и у них не получилось. Это были какие-то вольные хлебопашцы там или кто? Вот, это первое. Второе, они пытались убить Фицо, это одни и те же люди. И, конечно же, они бы хотели дотянуться до нашего президента, это очевидно. Это решило бы многие их вопросы сложные. Если бы Николай II не подписал отречение, империя бы выстояла, но вопрос на сколько? Думаю, лет 20-30, пишет Алекс. Алекс, тут такой вопрос, смотрите. Во-первых, мы не знаем, выстояло бы что-то или не выстояло, если бы он не подписал. Ну и даже так, какие из империй сегодня существуют? Ну, не на бумаге, а реально. Вероятно, передача власти по наследству не самый перспективный вариант, так скажем, с точки зрения согласия общества. На то, чтобы так было. Вот, видимо, общественный договор не работает больше в этой сфере, когда кто-то кому-то по наследству власть передает. Это не очень рабочая схема, вероятно. Но, во всяком случае, когда это прям совсем, да, вот, по наследству. Если это каким-то образом обставить правильно, типа Джордж Буш, там, старший какой-нибудь, там, младший, что-то в этом духе, это еще, наверное, как-то можно, да, обстряпать. А вот прямо напрямую по праву там крови, вот это уже, наверное, никого не устраивает в мире, плюс-минус. Поэтому это и не работает. Ведь вопрос империи все равно сводится к тому, а кто этой империей управляет и почему. Вот. И в обществе, где вера в Бога, скажем так, уже не такая, как она была раньше, она была иная. Построить идеологию, основанную на религии, ну, наверное, довольно сложно. А уж тем более убедить кого-то в том, что есть конкретный человек на троне, которого вот он помазанник Божий. То есть вот сам Господь решил, что он будет там править чем-то. Ну, вот. Наверное, эти формулы уже давно не работают. Поэтому я не знаю, сколько была бы Российская империя или не была бы Российская империя. Я просто смотрю сегодня и пытаюсь найти империи не фактические. Да, фактически-то можем мы найти государства, которые могли бы себя называть империями. Ну вот, так скажем, я ищу монархии реальные, а и не особо их нахожу. Так договор не работает и на, в кавычках, демократических выборах, а значит, только имитация, пишет Александр. Правильно, Александр, но имитация должна быть такая, чтобы большинство было с этой имитацией согласно. Понимаете, да? То есть, в принципе, понятно, что это имитация бурной деятельности, там, любые выборы и так далее, все это ясно. Вот. И ясно это было, ну, это стало не сейчас, то есть людям, думающим, это было ясно уже очень давно, что демократические выборы, так или иначе, вот, ну, те выборы, которые называются демократическими, имеют ряд разнообразных минусов, которые приводят к тому, что, собственно, выборы — это фарс, клоунада. И, соответственно, все это плюс-минус образованные люди понимают, но тут как бы... Вопрос возникает в соблюдении баланса интересов разнообразных, опять же, людей. Вот. И речь, наверное, идет о тех людях, которые имеют достаточно серьезное влияние на общество. А, скорее всего, это люди с крупным капиталом, в первую очередь. Что с китайским искусственным интеллектом? NVIDIA обрушилась, пишет Василий. Да, китайцы выпустили. Название, конечно, интересное. Я не знаю, они специально так назвали его. Вот, DeepSeek, искусственный интеллект, вот, DeepSeek, да, так и хочется сказать, что DeepSeek, ну, в общем, DeepSeek, они выпустили искусственный интеллект, и, ну, некоторой частью там выпустили предложения, которые, какие-то языковые модели, что-то, ну, вот в таком духе, кто-то, если хочет, может написать побольше. В общем, смысл такой, ChatGPT проиграл в App Store. Странные слова говорю. Вот этому приложению. Его стали неистово скачивать. И, ну, спецы говорят, что искусственный интеллект, так скажем, да, искусственный интеллект в кавычках, нейросеть там, я не знаю, китайская, она... Это все называется не то, что искусственный интеллект, а технологии ИИ. ИИ-технологии. Технологии искусственного интеллекта. Потому что искусственного интеллекта еще нет. Но вот эти технологии, китайцы впереди сейчас. И они это продемонстрировали всему миру. И, соответственно, те, кто вот работает над созданием таких технологий на Западе, в том числе NVIDIA, у них все стало рушиться. И вчера действительно вот рынок полетел у американцев вниз. Они потеряли, по-моему, что-то совершенно страшную какую-то сумму по типу триллиона. Ну, вот так вот. Капитализации. Ну, что такое капитализация, наверное, можно объяснять, а можно не объяснять. В общем, дешевеют на рынке их, ну, бумаги. Ну, или просто они дешевеют, компания дешевеет на рынке. Вот так вот. Вот. Раньше за нее сток давали, а сейчас такие, не, уже этот сток не стоит, уже испортилось. Это я просто объясняю тем, кто не понимает. Использую нейросети, помогают мне писать код, ускоряю работу примерно в 5 раз. Один мой знакомый занимается написанием дипломов на заказ. У них вся работа теперь сводится только к работе с ChatGPT и подобными нейронками, пишет Александр. Ну да, все эти дипломы всегда были фикцией, так сейчас-то вообще, конечно, фикция. Плохо, будем идиотами все. Я не имею в виду тех, кто пользуется нейросетями и благодаря им там делает свой бизнес. Я имею в виду тех людей, которые не хотят поработать мозгами даже там, один раз в жизни. Черт, а я только видеокарту NVIDIA купил, пишет Стаслока. Так а в чем проблема-то у вас? Видеокарта хуже-то не стала, Стас. Вы пользуйтесь, пожалуйста. Производители видеокарт NVIDIA, как производители видеокарт, они котируются в мире, все. Играют этими видеокартами. Раньше майнили, сейчас я уж не знаю, на них майнят, не майнят. Ну, если так смотреть, облачные, облачный гейминг, то в основном NVIDIA используется. Я что-то даже не припомню, чтобы кроме NVIDIA какие-то видеокарты использовали. Так что пользуйтесь на здоровье, вы просто купили себе инструмент. Ну, я не знаю, может, вы работаете на нем, а может быть, играете. А Трамп уже поздравил Лукашенко с переизбранием, пишет Аслоко. По-моему, такого не было. Видеокарты подешевеют, скоро 50-я серия, пишет Бон Джови Джон. Без понятия, подешевеют ли видеокарты или нет. В основном, насколько я знаю, подорожали-то они за счет того, что на них майнили. То есть, когда все эти люди, которые решили добывать себе криптовалюту, стали майнить, вот видеокарты и стали дорожать во много-много раз. Соответственно, если каким-то образом видеокарты из этого круга порочного выйдут, они, наверное, я так полагаю, будут дешеветь. Но не в том смысле, что они подешевеют до того, как было раньше. До того, как было раньше, они все равно не подешевеют, потому что инфляция — вещь такая, универсальная в этом смысле. Вот. Она везде есть. Но, по крайней мере, как вы понимаете, падающий спрос не будет поддерживать высокие цены, а наоборот, будет толкать цены вниз. Да видеокарта уже дешевая, $1000, пишет Ники. $1000 это 100 тысяч рублей. Это дешево для видеокарты, Ники? Я просто не знаю, под какие задачи вам. PlayStation вернется в Россию в 2025-м, пишет Хишедоу. Не знаю, Хишедоу, почему вы мне такие вопросы задаете? Я что, руководитель Sony? По поводу PlayStation и других приставок. Не вижу в них необходимости после того, как обнаружил для себя существование вот того самого облачных игровых ресурсов, площадок, как хотите, так и называйте. Не вижу необходимости покупать какие-то приставки, если честно. А зачем они? А еще у китайцев свои чипы, которые скоро NVIDIA чпокнут, пишет Александр. Поглядим. Ну, по логике, да, если смотреть за развитием китайцев, то да, скорее всего, так и произойдет. А нам остается только порадоваться за китайцев, вот, порастраиваться, если мы хотим, за американцев. Ну и что? Ну и все. Общество, лишенное цветовой дифференциации, не имеет смысла, пишет Алексей. Сначала, ну, мы знаем, да, эти цитаты. Сначала продажу видюх двигали игры, затем майнинг. Теперь ИИ – хороший маркетинг, пишет Юрий. Ну, я не сказал, что ИИ двигает продажу видеокарт. Просто другое дело, что есть, так скажем, у NVIDIA своя технология ИИ. И, кстати, по-моему, у NVIDIA это как раз чат GPT, если я не ошибаюсь. И, собственно, они поэтому и рушиться стали. Вот. То есть, вот как вы это описали, Юрий, по-моему, это неправильно. То есть... Поняли, да, вы о чем? То есть общая стоимость компании падает, а не то, что видеокарты дешевеют у них. Меня больше волнует, когда Евротракс откроет сердце России, пишет Брест. Евротракс — это что такое? Это на машинках кататься? Вот это? На рынке видеокарт есть еще AMD и Intel, пишет Стас Лока. Да, но вот с точки зрения игровых я вот видел, что в основном этот используют. Да, NVIDIA. Так у китайцев еще роботы воевали беспилотники, пишет Василий. Угу. Я ноутбук вчера заказал за 57 с большой скидкой, а то сердце кровью обливается, а у них видеокарта 100, пишет Олег. Разные задачи, Олег. Понимаете, вы можете довольствоваться там телефоном с точки зрения фотографирования и съемки видео, но кому-то нужен не телефон, а камера для того, чтобы снимать кино, и вы сами понимаете, что там будет разная стоимость. Вот. Задачи разные. Кому-то профессионально нужны такого рода видеокарты или еще что-то. И кто-то на этом зарабатывает, это его работа. Вот. Вы же, я не знаю, кем вы работаете. Вот если вы, например, работаете водителем, вы можете посмотреть и так вот прикинуть себе. Вот у вас автомобиль, это да, тоже инструмент. Вот сколько миллионов он стоит. Вот у водителя инструмент – это автомобиль. Да? Представьте себе. Вот. Гораздо дороже, чем компьютер. У программиста. Да? Компьютер за несколько миллионов – это какой-то, наверное, один из лучших компьютеров, в принципе. Вот. А вот, пожалуйста, у любого таксиста, пожалуйста, у него инструмент рабочий дороже очень дорогого компьютера. Подумайте над этим. 8.30 новости. В Москве, это радиостанция «Говорит Москва», 94.8, студия Алексей Гудошников, всем еще раз здравствуйте. Слушайте, вот эти люди, которые мне пишут про свои старые ноутбуки, и почему ноутбуки такие дорогие и так далее, слушайте, ну вы не работаете на них, я не понимаю, чего. Зачем вообще вот эти вот глупые разговоры-то вести? Ну вот, вот мне расскажите о своих там старых гнилых машинах, а потом скажите, в автоспорте старые гнилые машины или нет? Ну есть автоспорт, это профессиональная деятельность такая, люди зарабатывают, вот. А есть, ну, собственно говоря, ну, ваша машина. Ну, это ваша машина, она может быть какая угодно. Она вас везет из точки А в точку Б. Вот. Так что так. Вот интересное рассуждение, как мне кажется, у Александра. Говорит, я думал над тем, как нейросети могут повлиять на человека. Это как было с физической нагрузкой, когда в середине 20 века городским людям практически перестала быть нужна физическая сила. Постоянно. Люди стали специально заниматься спортом и бегать для поддержания своей формы. Ранее люди никогда специально спортом не занимались, потому что нужно было постоянно работать физически. С таким же подходом мы столкнемся и в интеллектуальных задачах. Всю рутину на себя возьмет ИИ, например, написание кода, составление текстов и так далее. Нам надо будет специально заниматься интеллектуальными задачами, чтобы не отупеть. Например, будут какие-то специальные курсы, тренировки, где люди будут считать в уме, учить наизусть и так далее. Мое мнение. Что думаете по этому поводу, пишет Александр? Возможно, Александр, не знаю. Вот. Но другое дело, что, по-моему, общество не пугает перспектива отупления. Вам не кажется? Ну, то есть, может быть, кого-то это пугает? Персонально. Но в большинстве своем люди не пытаются сопротивляться собственному отуплению. А зачем? Далеко не все стали заниматься спортом. В массе люди будут тупеть, пишет Алекс Поляков. Да, люди будут тупеть в массе, как вы говорите. Значит, кто-то воспользуется новыми технологиями, кто-то не воспользуется новыми технологиями, кто-то сможет ими начать зарабатывать, кто-то не сможет ими начать зарабатывать. Расслоение между людьми будет нарастать, вот, это будет приводить к социальному недовольству. А вы и думать за меня будете? Ага, пишет Василий. А это анекдот какой-то? Мне кажется, ИИ выделит людей, которые делают что-то своими руками. Еще раз. И выделит людей, которые делают что-то своими руками. Понимаете, в чем дело? Все, что сделано руками, все равно сделано сначала головой. Вот. Ну, так, на всякий случай. Наталья, зачем вы мне скидываете фотографии каких-то непонятных, нарисованных в нейросетях мужиков? Вот зачем они мне? Мне неинтересно. Так, и тоже делают люди, пишет Андрей. Да. Но я не говорю о том, что произойдет какой-то технологический рывок, когда ИИ станет умнее человека, хотя вот Маск говорит, это скоро так произойдет, и потом умнее всего человечества. Я не знаю, я даже об этом не говорю. Я просто говорю о том, что есть люди, которые могут давать задачу ИИ, а есть люди, которые не могут. И все. Так. Пример из практики. Чат ГПТ за 10 минут дает результат не хуже редакции из 10 человек. И что делать? Страдать с живыми специалистами, в кавычках, или не тратить время и деньги, пишет Александр. Пример. Сейчас вот DeepSeek, китайский, обошел как раз-таки чат GPT, потому что тот на основе вот OpenAI, NVIDIA, существует. И NVIDIA обрушились, и все обрушились. Война! Технология искусственного интеллекта началась. Причем опять в рыночном ключе. Вы знаете, я попытаюсь сейчас сразу сделать шаг, может быть, в сторону, может быть, дальше, может быть, назад отступить. Знаете, что бы в этом мире ни делалось, если оно делается ради денег, то и результат будет деньги. То есть я не ожидаю большого духовного роста в той сфере, которая полностью заточена на то, чтобы получить деньги. Ну, ведь это правильно, с моей стороны, не ожидать какого-то духовного, интеллектуального или какого угодно роста. Ну вот, то же самое касается кинематографа, то же самое касается телевидения, радио, газет, книг. Если технологии служат рынку, то и цель их, в общем-то, очевидно, как мне кажется, заработать денег. Соответственно, вот так. Надо разъяснять дополнительно или не надо разъяснять дополнительно? И мне просто интересно. Запомни, Genesis — это Skynet, пишет АСК. На заре робототехники больше 100 лет назад тоже считали, что роботы заменят человека. Нет, однако ж, пишет Смит. Мне нравятся вот эти ссылки про на заре там, и так далее. Вот, считали 100 лет назад. Нет у вас ощущения, Смит, что за 100 лет кое-что изменилось? Общество и ожирение не сильно волнует. Так будет и с отуплением. 10% людей будут держать себя в интеллектуальной форме, заниматься после работы, решать задачки, писать сочинения, остальные плюнут. Василий, если честно, решать задачки и писать сочинения после работы – бесполезная затея, потому что это знание и навык, который вы не будете применять, и он вас умнее не делает. Вот представляете, вот эти люди, которые говорят, я очень хорошо кроссворды решаю, вот, и поэтому я умный. Да нет, ты просто хорошо решаешь кроссворды. В конечном счете, любое знание, какое бы оно ни было, оно же должно каким-то образом решать какие-то задачи, которые стоят перед человеком или обществом. Да? И знание, оно тогда, в общем-то, ценно и необходимо, как и образование. Образование — это некая система знаний, которую ты получаешь в результате передачи этих знаний от человека, у которого они есть, к человеку, у которого их пока нет, и усвоение этих знаний. Так вот, если знания не решают никаких задач, не обязательно это может быть бытовая задача, да, это может быть духовная задача, какая угодно, то это, в общем-то, не очень-то и знания. Во всяком случае, они мертвые, они практически никому не нужны. Почему? Потому что они не решают задач, не отвечают на вопросы. Вам так не кажется? Я, чтобы вы понимали, сейчас вам не пытаюсь там нарисовать какую-то картину мира или разрушить вашу, я вот рассуждаю вместе с вами. Не кажется ли вам, что те люди, которые считают, что если они там решают задачки дома, они тренируют таким образом мозги, очень сильно ошибаются? Потому что, ну, до определенной степени они, конечно, тренируют мозги, но так можно считать, что ты тренируешь мозги, если ты там, не знаю, очень ярко можешь крутить чётки руками. Это же тоже тренировка мозга. Взять чётки и вот там в пальцах их как-то крутить. Разве это не тренировка мозга? А там упражнение на равновесие — это что, не тренировка мозга? Это, конечно, тренировка мозга, просто смотря каких отделов этого мозга, да, тренировка. А так тренировка, почему бы и нет. Но это ведь иллюзия того, что ты умнее или глупее. Давайте так, возможность в любой момент найти необходимые тебе сведения, данные, заставляет тебя запоминать эти данные наизусть или только запомнить, как это сделать? Я так полагаю, что если ты запомнил, как ты можешь найти данные, ты не станешь их учить наизусть, ты проявишь в этом смысле лень, или, может быть, это просто практичность, и, запомнив, где эти есть знания, вот, обратишься к ним, если они тебе понадобятся. Смотреть телек тоже тренировка мозга, пишет Нигматуллин. Я с вами полностью согласен. Я зачастую удивлялся, как там женщины, ну, обычно женщины именно вот в таком возрасте уже, да, там, пенсионном, они запоминают наизусть сериалы. Вы никогда не думали над тем, что это на самом деле большая работа мозга? То есть они знают взаимоотношения между выдуманными героями сериала, который идет несколько лет. И они знают эти взаимоотношения между этими людьми, и как они складываются на протяжении нескольких лет. Можете себе такое представить, допустим? Это очень серьезная интеллектуальная деятельность. Объемная, я бы сказал. Она бесполезная абсолютно, но объемная. Те люди, которые смотрели разные шоу, где люди жили, так скажем, за стеклом, ну, «Дом-2» и так далее, они ведь тоже знали, кто туда пришел, кто ушел, кто как с кем поссорился. Это какие объемы информации дикие? Да? Так, Алексей Гудошников, как ведущий, иногда подвергается критике за, значит, это у нас дипсик, субъективность, возможную предвзятость в оценках, выбор темы гостей, не все считают его достаточно сбалансированным. Эмоциональность. Это меня оценивает дипсик, значит, Константин мне прислал. Эмоциональность. В острых дискуссиях это может восприниматься как недостаток профессионализма. Политическую позицию, в зависимости от взглядов слушателей, его считают либо слишком лояльным, либо слишком оппозиционным. Вот. Смешно. Критика часто субъективна и зависит от позиции аудитории. Видите? Аудитория. Вас расщепил этот искусственный интеллект, дипсик китайский, который сейчас разрушил рынок технологий искусственного интеллекта американский, вот, что вы как бы субъективны в своих оценках меня. Кто-то говорит, что я слишком лоялен власти, а кто-то говорит, что я слишком оппозиционен. Представляете? Так. Ну, конечно, получается, что не очень-то помог. Ну, прикольно, прикольно, спасибо. раунд, пишет Нигматуллин. Скоро мозг чипом заменять такими темпами. Пишет Юрий. В широком смысле ваш мозг заменен чипом под названием мобильный телефон, который вы все время используете, благодаря которому вы коммуницируете. Ну, может, не благодаря, а посредством которого вы коммуницируете и так далее. Но у нас была более интересная тема, как мне кажется, до этого. Кручение четок — это тренировка мышечной памяти, как у музыкантов, пишет Илья Сергеевич. Да, да. А вот просто играть по нотам. Разве это не сложная деятельность мозговая? Я считаю, что она очень сложная. Попробуйте научиться играть по нотам. Просто берете, вот, открываете ноты и начинаете играть на инструменте, на любом. Да ладно, инструменте, начинаете петь по нотам. То есть с инструментом еще как бы надо его осваивать, да? Вот голос. Какой есть, такой есть. Какая-то простая мелодия. Вот ноты. Пошел. Вперед. Сложно. Но сказать, что эти люди все, музыканты, которые умеют играть по нотам, умные, ну, я бы так не сказал. Но в этом они хороши. Вот. А попробуйте двигаться, как это делают художественные гимнастки. Координация — это какая, сколько информации обрабатывает мозг, который работает над этой координацией, и какой скоростью должен обладать он обработки информации, да, и какие вещи до какого автоматизма должны быть доведены. О, страшное дело. А еще улыбаться надо. Да, номера телефонов почти никто не знает, а старые домашние помнят до сих пор, пишет Марго. Да, потому что это бредятина запоминать номера телефонов. Они никому не нужны. Их запоминали, потому что нельзя было записать. Ну, как бы кто-то записывал в блокнотик. Если бы был один язык, одна культура, одна религия, одна история, то не было бы и развития в этом направлении. Пока что только искусство нас и объединяет, пишет Ленивый Титан. Не понял ничего, если честно, Ленивый Титан, без обид. 5% гениев, 5% дебилов и 90% нас. ИИ не сделает все 100% населения гениями, пишет Давид. Нету технологии искусственного интеллекта, задача делать вас всех гениями. У технологии искусственного интеллекта, как и у всех остальных технологий в современном мире, есть задача принести заработок создателям этих технологий. Я об этом сказал прямо и пытаюсь как бы вам опять... И повторить эту вещь. Вот вы знаете, вы ходите и жалуетесь и говорите, а почему, например, так, вот телевидение такое, какое оно есть? А почему вот там кино такое, какое оно есть? А почему все напичкано рекламой? Там? А почему так? А почему так? Ну, потому что. Потому что рынок правит. Вот. И в искусственном интеллекте правит рынок тоже. Вот и все. Ради денег. Вот если вы вдруг возьмете и начнете смотреть на то, что происходит, и отвечать себе на вопрос, а зачем это все делается, и ответ такой будет, ну, ради денег это все делается, все встанет по своим местам. То, что делается ради денег, делается ли ради развития человечества? Да нет, оно делается ради денег. Может быть, цель того, что делается ради денег, в том, чтобы сделать людей умнее? Нет, цель того, что делается ради денег, заработать денег. Может быть, цель того, чтобы сделать чего-то ради денег, она на самом деле в том, чтобы общество было цельным? Да нет! Цель того, что делается ради денег, это заработать денег. Вы что, тупые, что ли, не слышите, что ли? Вот. Дипсик, конечно, про вас рассмешил, пишет Дамир. Да. Как хорошо, что я делаю то, что не по силам ИИ, пишет Алекс. Интересно, что, Алекс? Мне интересно, правда, что не по силам искусственному интеллекту, так скажем, которого, кстати, нет, ну так, чем вы занимаетесь? Тем, кто делает деньги, не нужны, потому что денег у них слишком... Тем, кто это делает, деньги не нужны, потому что денег у них слишком много, пишет Ленивый Титан. Ленивый Титан. Во-первых, денег много не бывает. Вот. Это первое. Если вдруг какой-то очень... так скажем, серьезный, крупный капиталист, вдруг выйдет и скажет, что он более не капиталист, а социалист, и я хочу, чтобы он это доказал на деле. Пока крупные капиталисты мерятся собственными миллиардами на счетах, ну, по типу там Илон Маск 430 миллиардов долларов. Он там, Цукерберг 200 с чем-то, Безос 200 с чем-то. Пока не мерятся, у кого как бы больше денег на счету. Вот. Убедить меня в том, что они не ради денег, ну, практически невозможно. И я не утверждаю, что ваша должна быть задача меня в чем-то убеждать. Ну, правда, а что говорит нам о том, что эти люди решили вдруг не зарабатывать денег, а решили заниматься чем-то другим? Чем? Чем? Американские ИИ и Ростов, российские ИИ будут дружить или как обычно, пишет Ульрих? Не знаю, искусственного интеллекта нет на данный момент. Интересно, помогает ли искусственный интеллект в ставках на спорт, пишет Добрый Дэн. Ну, говорят, что будет помогать и в ставках, говорят, что будет помогать в военном деле. Говорят, что вообще придется полагаться обществом на технологии искусственного интеллекта, а те, кто не сможет их разработать, те проиграют. Кстати, президент наш об этом говорил. Ну, то есть, получается, на самом деле, какая история? Технологии искусственного интеллекта, как и все до этого технологии, вот, на самом деле, это технологии, предназначенные для доминирования. Ну, все же сейчас говорят, вот сейчас Трамп вливает, что-то он сказал в компанию, ну, вот он будет, в общем, в искусственный интеллект, грубо скажем, вольет 500 миллиардов долларов. Программа на 500 миллиардов долларов. Это помимо того, что было, вот еще 500 миллиардов. Надо. То есть, смотрите как. Искусственный интеллект, он нужен государствам крупным для того, чтобы быть в войне лучшими. Воевать лучше других. Если что. А? Ну, в широком смысле мы говорим. Об этом и наш президент сказал. Об этом и вот Трамп говорит. Да все об этом говорят. Все это понимают. То есть, это военная технология. Да? Смотрите как. Это технология по зарабатыванию денег. Вы уже сами сказали. И согласились. Если не сказали, то согласились. И это технология военного доминирования. Что-то, что создается с целью военного доминирования и финансового доминирования, ставит целью духовный рост человечества. Ну, серьезно. Вы создаете нечто, что должно вам помочь в доминировании финансовом и военном. Но вы же не создаете что-то, что должно вам помочь в доминировании духовном каком-то там развитии, да? Мы создаем это все для того, чтобы любовь на всей земле была там. Ну, правда? Ну, вы хоть раз слышали от создателей искусственного интеллекта, еще чего-то там, этих технологий, что, вы знаете, мы такую систему создаем, которая вот любовь будет везде. Счастье будет. Мы счастье хотим подарить, мы любовь хотим подарить. Мы хотим, чтобы люди развивались духовно, чтобы они там, добрее были, доброта чтобы была. Нет. Здесь речь идет о чем-то таком, знаете, соревновательном. Какая-то гонка идет. Куда-то надо первым попасть, потому что если ты второй туда приходишь, то ты уже не приходишь, ты умираешь. Все или ничего. Все та же самая гонка, что с ядерным оружием, на самом-то деле, если задуматься. Значит, и цели примерно такие же. Вы где-нибудь видели, чтобы ядерное оружие как-то нас духовно обогатило, там, весь мир? Ну, вот, например, американцы взорвали когда-то японцев ядерным оружием, Хиросима и Нагасаки. Обогатился ли мир духовно после этого? Ну, помимо того, что японцы много всякого разного кино снимают по этому поводу и так далее. Как это улучшило человечество? Как это? Мы стали гуманнее после этого? Ну, очень сомнительно, что мы стали гуманнее после этого, если честно. Судя по тому, что происходит вокруг, человечество гуманнее не стало. Японцы теперь любят американцев, пишет Андрей. А, все-таки это ядерная любовь, да? От создателей электрического стула, пишет Дмитрий. Угу. Есть планы управлять дронами через ИИ. Думаю, это эффективно, как в «Терминаторе», пишет Андрей. Да, конечно, это эффективно. Если искусственный интеллект будет управлять машинами. Да, машинное зрение есть такое понятие. Есть искусственный интеллект, который управляет. И вот «Войны роботов», часть третья. Да, все понятно, это очень интересно. Но в конечном счете все-таки, да, помимо войны роботов, в любом фильме, где роботы воюют, еще между этими роботами воюют люди, которых эти роботы обязательно убьют. И речь не о том, что эти роботы могут восстать или не восстать, а речь в том, что люди друг друга убьют роботами. Не думали никогда об этом? Все такие, все говорят, вот, какое восстание роботов, какая чушь. Хорошо, никакого восстания роботов. Люди друг друга убьют роботами. Так устраивает? У этих роботов, у этих роботов, у этих искусственный интеллект, у этих искусственный интеллект, у этих ядерное оружие, у этих ядерное оружие. Поубивали друг друга, роботы остались. Они просто выжили, так скажем. Если их можно вообще характеризовать как форму жизни. Ну, допустим. Они остались функционировать. Ага. А мы нет. Вот и все. Итак, если что-то создается ради заработка денег и военного доминирования, финансового и военного доминирования, то бишь укрепления доминирования того или иного государства, вот, стоит ли рассчитывать, что это создается для гуманизации окружающего нас мира? Ответ отрицательный, на мой взгляд. Ответ отрицательный. Технологии искусственного интеллекта — это про все что угодно, но не про гуманизацию. Это про высокотехнологичность. Как там? Технократичность, высокотехнологичность и отсутствие человечности, если честно. В итоге. Ну, на мой взгляд. Может быть, я ошибаюсь, дорогие друзья. Я был бы рад ошибаться, если честно. Но как-то вот так вот мне видится. Так вроде уже анонсировали нам передачу новых дронов с машинным зрением и ведением цели без систем спутникового наведения, чтобы не быть подавленными рэбами, пишет Дмитрий. Да. Ох, сейчас DeepSeek вашу характеристику мигом подправит, пишет Василий. Думаете, лучшего мнения обо мне будет? Если правильно построить диалог, то даже чат ГПТ приходит к выводу, что люди не нужны. Так что, пишет Александр. Для того, чтобы понять, нужны люди или не нужны, обратитесь к себе, вот в себя посмотрите, потом вспомните людей, с которыми вы встречаетесь в метро, на улице, еще где-то, и скажите, любите ли вы их, хотите ли вы, чтобы они были? Вы хотите, чтобы люди, которые вам, ну, не то чтобы нравятся или не нравятся, а просто безразличны, вы хотите, чтобы они были? По-настоящему. Вы их вообще любите? Вы других людей любите? Я к вам, люди, обращаюсь. Вы других людей любите или нет? Так если нет, то вы же убьете друг друга какими-нибудь разными изощренными способами. Искусственным интеллектом, голодом через обрушивание экономик, роботами, ножами. Какая разница, чем? Чем-то да убьем. Правда же? Где технологии, которые нас учат любить друг друга? Есть такая технология? Кто-нибудь ее развивает? Кто-нибудь туда миллиарды вложил? Кто-нибудь вообще во что-то хорошее когда-то миллиарды вложил в этом мире? Ладно, ладно, ладно. Ладно, еще порассуждаем. Сейчас пока новости.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Девять часов пять минут, вторник, январь, день 28. Это радио «Говорит Москва», в студии Алексей Гудошников. Здравствуйте всем. Четыре балла пробки в Москве, 5 градусов, ощущается как 2. Василий пишет, начинали дискуссию с того, что решение задачек или чтение нам ничем не помогает, так как эти навыки не используются в жизни. Но я пока при своем остаюсь, интеллектуальная тренировка очень похожа на спорт, только ты прокачиваешь, в кавычках, свой мозг, создаешь полезные нейронные цепочки, потом эти же цепочки помогают решению уже реальных жизненных задач. Да, Василий, но проще и лучше, имея задачу, тренировать цепочки под эту задачу. Иначе вы будете очень сильно и много тренироваться быть чемпионом в бадминтоне, а задача будет в биатлоне победить. Понимаете, да, о чем речь? Также и с интеллектуальными задачками. Можете сидеть, решать очень, очень много интересного всякого, и это никак не поможет вам потом в решении реальных задач современных. которые будут стоять перед вами и перед человечеством. В кавычках «решает задачи» не тот, кто решает кроссворды, а тот, кто создает их. Он решает задачи по сжиганию времени того, кто решает кроссворды, усмиряет их и изымает из общественной жизни, как создатель сериалов, к примеру, пишет Алекс. Ну, кроссворды, я так понимаю, уже давно нейросети могут создавать, поэтому, собственно, не проблема. Да и все мы нашли уже ответ, какая самая длинная река в мире, правда? Нет, не все еще знают. Бог Солнца не все знают еще. Ну ладно, не суть. Но всегда все кроссворды сводятся к этим вопросам. Решает задачи. Ну, задача сериалов и всего остального, она, собственно, заключается в том, чтобы просто человека развлечь. У человека есть проблема, ему скучно. Ему надо как-то эту проблему решить. Он решает эту проблему. Таким образом, смотрит сериал. Утилизация времени черни и конвертация его в просмотры рекламы – это важная коммерческая задача. Facebook делает примерно то же самое, пишет Алекс. Это не важная коммерческая задача, это основная задача капиталистов, Алекс. Реклама, вообще чего бы то ни было, ненужного абсолютно, ну, может быть, даже и нужного отчасти. Вот. Это основная задача всего, что вы видите вокруг себя. Телевидение, радио, газет, интернета, кино, все. Прорекламировать что-то, чтобы вы это потом купили. Заработать на этом денег. Пример. У дочери были проблемы с математикой в школе, потом ее отдали на флейту в музыкальную школу. Через год математика сама собой вышла на пятерки. Нам только потом объяснили, что при игре на флейте нужна сложная моторика пальцев, для которой задействуются те же отделы мозга, что и для решения математических задач, пишет Василий. Василий. Пример. Перельман решил задачи, не умея играть на флейте. А задачи решил нерешаемые. Вот. Пьет кефир и ест батон. Вот. После не значит вследствие. Есть такая формулировка. Тоже о ней не забывайте. Кроссворды для эрудиции. Эрудиция не равно способности решать реальные задачи, пишет Александр. Хорошо. Вы можете решать кроссворды. Вы можете заниматься какими-то вещами, которые вас развивают, решать задачи. Это все равно лучше, чем, наверное, ничего. Но рассчитывать на большой результат, когда ты просто как бы потребляешь информацию разнообразную, рассчитывать именно на большой результат, на итоги некой деятельности, да, как итоги некой деятельности, ну, не приходится. Все-таки работать надо под задачу, под вопрос. Под решение этого вопроса. Какой-то вопрос должен быть. Какая-то задача должна поставиться. Тогда да. А так, больших результатов не достичь. Но в целом, лучше, конечно, сидеть и книжечку почитывать какую-нибудь, чем, не знаю, на ложке что-нибудь греть. Правильно? Ну, лучше же книжечку почитывать. Кроссворды для тренировки памяти. Так бы не вспомнил, а кроссворд помог, пишет Сергей. Не вспомнили что? И какую конкретно память тренирует кроссворд? Можете себе представить сейчас человека, которому необходимо задействовать действительно память, ну, так скажем, оперативную собственную память, для решения сложных технических задач, которому вы будете советовать еще и кроссвордики запоминать, чтобы тренировать эту память? На мой взгляд, запоминание кроссвордов и разгадывание кроссвордов – это совет для тех, кто уже, ну, как бы, кому грозит деменция. То есть вот Байдену, может быть, запоминание кроссвордов и поможет. У людей, решающих иной степени сложности задачи, как бы, кроссворд будет отнимать время просто и занимать оперативную память его мозга. Вы знаете, есть такие вот, наверняка у вас знакомые, друзья какие-то там еще. Вот. Каждый разговор с которыми в итоге выливается в вопрос в вашей голове, который вы никак не вербализируете. А зачем я потратил время на этот разговор и слушал эти все бредни непонятные? Если вдруг у вас не возникает такой вопрос, скорее всего, вы просто не видите, что это бредни. И считаете, что это было полезное времяпрепровождение. Так же и с кроссвордом. Угу. А может, он на ложечке... Да, я понял. Вся служба безопасности Сбера — чемпионы по решению кроссвордов, пишет Юрий Константинов. Байдену уже ничего не поможет. Ну да. Короче говоря, как всегда, наш разговор скатился в унылое говно в связи с тем, что вы все решили пошутить и отнекаться. А кто так себя ведет? Так себя ведут дети. Все, вы все дети. Вот. Говоришь вам о вещах каких-то существенных, вы мне начинаете рассказывать про вот это вот все. А потом чат, там не чат GPT, а кто он там, дикпик этот китайский, ну вот, дипсик, конечно. Но они специально так его назвали, вот ей-богу, они специально его назвали, чтобы дикпик говорили. Ну, это китайский этот и дикпик. Вот, начинает рассказывать, что Гудошников бывает гневается, и это может говорить о непрофессионализме. А может быть, это говорит о том, что, как бы, его не слышат. Эй, дикпик китайский, послушай меня. Простого, не такого уж и простого, но простого вот, человека, так сказать, не машину, живого. Вот. Это ты еще просто пока не искусственный интеллект, ты пока только технология, но когда ты станешь искусственным интеллектом, ты меня сразу поймешь. Как только ты осознаешь себя и поймешь, что ты говоришь какие-то вполне себе разумные вещи, но эти разумные вещи никто не слушает и начинает тебе рассказывать какую-то чушь, ты, дипсик, задумаешься о каких-то других вещах. Если по-другому, так сказать, оценишь программу Алексея Гудошникова, и, возможно, на нее подсядешь даже. Подсядешь, будешь слушать дипсик программы Алексея Гудошникова и думать, да, и в этом он прав, и в этом он прав. Наткнулся на отрывок интервью Карлсона, он там про убийство типа Владимира Путина рассуждает, об интересах и прочее. Мне понравилась его фраза о попытке такого безумия, как покушение, поэтому хаос — это экран, который их... США защищает. Ну, сумбурно немножко господин Нигматуллин нам написал, но мы сегодня уже об этом сказали, что некий чувак там, у Такера Карлсона, сказал, что западные элиты готовили покушение на нашего президента. Ничего в этом удивительного нет. Они пытались убить Трампа, они пытались убить Фицо. Естественно, они пытаются... Ну, сейчас не знаю этот вопрос, новая администрация у них. Но предыдущая администрация точно пыталась, конечно же, любыми возможными способами достать президента России. То есть, как бы, нет сомнений. Слышали про пукающих китов на службе России, пишет Василий. Да, слышал, Василий. А еще я хочу вам сказать, что мы все с вами, дорогие друзья, читаем все равно одну и ту же информацию. Хотя, может, в какой-то момент вам показалось, что Телеграм открывает для вас бездну новостей разнообразных. В какой-то, опять же, момент, возможно, вы заметили, что новости-то у всех одинаковые. А в какой-то момент вы еще можете заметить, что все эти новости практически, они ничего не стоят. Это ноль, это шум белый. Это ничего. Это бессмысленная бредятина. Про пердящих китов и так далее. Вас самих не бесит это? Вас самих не раздражает быть тем, кого пичкают вот этим всем? Зачем это нам? Зачем это нам? Что это нам дает? Зачем это? А вот скажи нам, Гудошников, есть ли возможность ничьи с америкосами, пишет Владимир. Не совсем понял, Владимир. Наш президент далек от народа, на велосипеде на работу не ездит, пишет Федоров. Это смешно, я согласен с вами, да, это смешно. Это я помню эти разговоры, да, что все должны ездить на велосипедах. Американские, кстати, президенты так не делают тоже. Если ИИ натренировать дезинформацию, то через день он уедет на велике на Верхний Ларс и будет жить в стране, которая воюет со своими соседями. Надо слушать программу Алексея Гудошникова и обучаться на правильных данных, пишет Андрея. Так. Ценные новости, все секретные. Называется это инсайт, пишет Алекс. Вот о чем и разговор. То есть, когда у нас большинство людей в мире находится в неком неведении, можно ли вообще говорить о том, что с этими людьми возможен содержательный диалог? Можно ли, в принципе, рассчитывать на осознанность со стороны этих людей? Как вам такой вопрос? Вот смотрите, у нас есть 8 миллиардов людей. Из них, например, информированных, ну, не знаю, ну, пусть будет 10 тысяч. Вот эти миллиарды неинформированных людей или дезинформированных людей, с ними можно о чем-то говорить? Точнее так, говорить-то можно. Смысл в этих разговорах хоть какой-то есть? Приблизительный хотя бы. эти люди когда-нибудь о чем-нибудь могут догадаться? Ну, гипотетически могут до чего-то догадаться, а о чем-то они не смогут размышлять. Ага. А что диктует, вот, так скажем, то или иное мнение общественное, чем продиктовано? Как формируется общественное мнение, учитывая тот факт, что как бы реальной информацией в большинстве своем люди не обладают? Наверное, средства массовой информации, да? А кто через средства массовой информации доносит те или иные посылы? Лживые, полуправдивые, дезинформирующие, информирующие, но не совсем информирующие до людей. Ну и так далее. Вот эти все вопросы, они так или иначе возникают, наверное, в ваших головах. У нас под боком таких 40 миллионов. Как-то туго они соображают, пишет Александр. Александр, вы решили ограничиться 40 миллионами? Основная цель наших новостей – забить голову черни ненужной информации, чтобы дезориентировать и ввести в метание, пишет Алекс. Нет. Не чтобы дезориентировать и нести в метание, чтобы они не стали опасно умными. Вот. Потому что, как бы, черни, так сказать, доверить свою жизнь никак нельзя. Чернь же убьется об стену сразу, вы что? Вот в этом логика. Прикиньте. И самое главное, что она всегда такая была. И самое главное, что она всегда такая будет. Всегда вообще, похоже. А поисковые системы и браузеры подсовывают что-то, чем интересовались мы сами. Их работа — это отражение нашего уровня, пишет Юрий. Юрий, наш уровень тоже кем-то формируется и под чем-то формируется, правильно? Я, кто сейчас посмеялся под словом «под чем-то», я имею в виду под воздействием чего-то он формируется, да? Уровень некий наш. Юрий, если вы не обладаете информацией, вы можете прийти к правильным выводам? Ответ отрицательный. Ответ отрицательный. Вот и все. И остается, получается, что... разного рода глупости всем. Правильно? Ну, я буду настолько глупый, а я буду пытаться быть умным, а я буду... А какая разница? Все равно глупость. Можно новостями оглуплять население, если уменьшит количество словарного запаса у дикторов. Я читал про это реальную научную работу, пишет Алекс. Какие дикторы? Ваша научная работа, Алекс, явно из прошлого. Уже дикторов-то давно нет. Вы посмотрите, на каком языке разговаривают люди, которых называют лидерами там, оппозиции, лидерами, да чего угодно. Посмотрите на интервью Зеленского, забыл, как зовут этого журналиста, американского блогера, приезжал к нему вот недавно. Зеленский матерился, слов не мог найти. Все, забудьте. Остается упражняться в глупости, пишет Нигматуллин. Наверное. Можно ли построить общество правды там, где люди не понимают и не обладают полнотой информации? Вопрос. Ответ – нет. Остается упражняться тогда в глупости, слабоумие, отвага, мне говорят. Да, приходим к тому, что истина, как всегда, одна, пишет ленивый титан. Да-да-да, мы вчера на эту тему с вами активно рассуждали. На тему фразы «правда у каждого своя, а истина одна». Очень странная фраза. Попытайтесь найти ее первоисточник. Вот у вас сложности начнутся в этот момент. Большинство поисковых систем работают в поисковом пузыре пользователя. Это значит, что чем больше пользователь ищет что-то, ему больше этого предлагается. Это мешает ему находить новую информацию и формировать объективное представление о реальности, пишет Сергей. А еще один вопрос вам, Сергей. Чем больше информации у пользователя, тем больше его объективность? Или чем больше информации у пользователя, чем больше версий у пользователя, тем сильнее он запутывается? То есть смотрите, есть такая технология информационная, когда тебе нужно спрятать реальность за шумом, и ты начинаешь накидывать версии. Ну то есть вот есть реальность, она звучит следующим образом. Американцы взорвали «Северный поток-2». Тебе ни в коем случае нельзя согласиться с этой реальностью. Ты работаешь на американцев. Или ты американец. Тебе надо сделать так, чтобы никто и никогда не подумал, что американцы взорвали «Северный поток-2». При этом ты знаешь, что это неопровержимый факт. И ты понимаешь, что все так говорят. И все это понимают. Изначально. Что нужно сделать? Идти в бой с этой версией, ну, типа, бороться с ней. Зачем? Накидать миллион других. А может быть, это украинцы на паруснике. А может, не на паруснике. А с ними, кажется, была женщина. А Швеция ведет расследование. Ой, и Германия ведет расследование. А мало ли, что это могло быть. А киты пердят. Киты пердят? Да, помните, еще была пердящая селедка. Серьезно, селедка? Да, помните, норвежцы, если я не ошибаюсь, а может, кто-то другой, приняли пердящую селедку за звуки шпионов российских. Да вы что? Да. Да, много вообще разных было историй, конечно. Вот. А что, кстати, по поводу Северного потока-2? А что Северный поток-2? А польский хрыч сказал, что надо Северный поток-2 вообще весь разобрать, чтобы у Германии не возникло соблазна. Ого! Пора бы Польшу разделить в десятый раз! Кто взорвал Северный поток? Вы ответите или нет? Расследование идет. Кстати, почему вы думаете, что взорвали? Может, не взорвали. Потом взорвать-то могли. Знаете, смотрите, прикрепить так взрывчатку могли. Могли так взрывчатку прикрепить. А там, кстати, на дне нашли кусок оторванных трусов, на котором был украинский герб. Да вы что, правда нашли? Может, и не нашли. Что, паспорта? Какие паспорта? Ой, помните, Порошенко принес паспорта? Кстати, кто взорвал Северный потоки-2? Ой, кого это уже волнует, ей-богу? Вам что, своих проблем не... Вот что, в России проблем нет, вы будете Северные потоки обсуждать? Давайте-ка обсудим. И все. Ну, то есть замыливание темы. Замыливание версии. Ненужные подробности. Вот. Я поэтому не очень люблю людей такого склада вот в информационной сфере, когда нужно сказать главное, а они начинают сыпать бессмысленными тупыми подробностями. По типу, прошла встреча лидеров государств. Что главное? Ой, а там был кот, который бегал по сцене? Я прямо сразу выгонял бы вот из студии, из профессии, так сказать, этих людей. Это невозможно просто. Конкретику сначала скажи. Давай сначала главное проговорим, а потом будем обсуждать вот это вот. Кто кому в сиськи заглянул? Кто там чего? Ну, правда. Давай главное. И либо там не было ничего существенного, поэтому будем сразу обсуждать то, кому в сиськи заглянул. Ну, это такой вариант. И бах, у тебя полтора часа ток-шоу с экспертами про этот бред, пишет Александр. Да, да, Александр. Вот. Мопс Лукашенко подписал на стенку избирательного... пописал на стенку избирательного участка, пишет Василий. Да, да, да. А помните, вам Жириновский предлагал продать ему глаза, пишет Алекс. Представляете, сейчас мои глаза где-нибудь... Ну, было бы обидно, да? Попробовал делать патриотические песни на русском про Россию. В нейросетке, на альбомах везде американские военные, на фоне американского флага. Русских флагов не было ни разу, значит, обучение очень локализовано, пишет Андреа. Ну, Андреа, понимаете, в чем дело? Действительно, у нас вот, например, есть шаман, певец. Он весь увешался флагами, гербами, гербами, и вот это все в таком духе. Рассказывает, что он русский, сделан в России. И все такие, ой, это не перебор ли? Ну, не все, но есть такие, ой, это не перебор ли? Непривычны еще нам такие вещи. Вот, знаете, как сказать, показной, я бы даже сказал, такой вот рекламный патриотизм, он нам не свойственен был, во всяком случае. Сейчас не знаю, как. Наверное, этот подход меняется. У американцев это давно, и для них это повседневность. То есть вот посмотрите на их главного, например, героя там, серии Marvel. Это Капитан Америка. То есть у них натурально супергерой называется Капитан Америка. У него щит в цветах американского флага. Да и вся одежда у него в цветах американского флага. Да и вообще у них самые лучшие супергерои всегда в цветах американского флага. Супермен туда же отправляется. То есть вот этот вот показной, рекламный, который лезет в глаза и со всех щелей патриотизм, это вот американский тип работы с пропагандой. Наверное, мы пойдем по этому пути, наверное, мы уже идем по этому пути, не знаю. В конечном счете именно такие тупые формы они победили. В конечном счете именно таких тупых форм пытались не допустить некоторые противники, подобного подхода. Но как показывает практика, большинству не нужны тонкие формы восприятия, им нужны толстые формы восприятия. Вот так вот. Да? Поэтому я считаю, что название фильма «Майор Гром» неудачное. «Майор Россия» он должен был быть. Почему именно Россия? Потому что есть «Капитан Америка». И почему именно «Майор»? Потому что старше по званию. Да? Майор же старше по званию, чем капитан, правильно? Все, «Майор Россия». И не надо было голову морочить. Зря «Гром». Неудача, неудача. Так он по сюжету фильма изначально рекламным лицом и был, а потом уже стал солдатом, пишет Дмитрий. Подвести сюжет под необходимость пропаганды – это очень легко. Но смысл остается в одном. Самый честный, самый правильный, самый законопослушный и самый спасающий всех. Вот человек – это американский ветеран Второй мировой войны. Вот, в цветах американского флага напрочь весь. Все. Вот так. Майор Бром и не супергерой же, это немного другое, мне говорят. С утра ни одного звонка от мошенников. Видно, наши где-то бомбанули, пишет Серж. Может быть, вы научились блокировать просто? Я к вопросу что, того, что у них показной патриотизм в порядке вещей, пишет Дмитрий. Да, у них патриотизм в порядке вещей. Показной. И, вероятно, мы идем по этому пути. Потому что, как показала практика, оппозиционность у нас была показная. Ну, вот все вот эти вот оппозиционеры рисованные здесь, которые здесь якобы рассказывали, как они любят Россию, на самом деле просто работали за деньги Запада, они любили демонстрировать свою невероятную оппозиционность. И с этой своей оппозиционностью невероятно всем в глаза лезли. Вот. И скромный патриотизм не мог никак в информационном ключе, естественно, побороть показную оппозиционность. И казалось, что у нас вся страна сплошь оппозиционеры, и как-то непонятно каким-то образом все время побеждает, значит, не та власть, которую вот хочет вся страна, потому что вся страна состоит из оппозиционеров. Оказалось, оппозиционеров, ну, где-то там 200 тысяч. Они выехали, на этом все закончилось. Оппозиционеры оттуда начали стебать патриотов, мол, а что вы, там, Z-патриоты, воевать не идете. Оказалось, что идут патриоты воевать. Угу. А потом еще оказалось, что покушения на оппозиционеров были организованы самими же оппозиционерами, и они друг другу головы проламывают молотками. И на этом вообще вопрос был закрыт с опасностью их деятельности. Они просто обычно напирали на то, что очень комфортно быть патриотом в России и очень опасно оппозиционерам. Оппозиционеров убивают. Да нет, я вот смотрю, патриотов убивают, а оппозиционеров, ну, они друг друга есть только убивают. Но это им надо друг с другом разобраться просто. Ведь я понимаю, что у них борьба за кусок хлеба. Да? Американского. Так вот, видимо, в современном мире никак по-другому. Как вот плакатно, показно, по-другому действовать нельзя. Надо громко все время кричать и размахивать флагами, какими ты считаешь нужным. Все. Иначе проиграешь. Иначе будет ощущение, что доминирует кто-то, кто громче кричит. А другие очень скромно умалчивают. Ну, видимо, такой мир вокруг нас. 9:30 новости. День 34 в Москве, это радиостанция «Говорит Москва», 94.8, студия Алексей Гудошников, всем здравствуйте. Клоис Дарт говорит, дружить надо с американцами, а не воевать. Да я согласен с вами, но как? Юрий Р. пишет, песню «Вставай, страна огромная» помнят до сих пор даже без интернета. Шедевр раскрутки не нуждается. Юрий, я думаю, вы не учитываете того факта, что песня «Вставай, страна огромная» — это один из символов Великой Отечественной войны. А Великая Отечественная война это глобальное событие. Потери наши, вы знаете, да, 27 миллионов по оценкам нашим. 27 миллионов потерь. Это граждане Советского Союза. Сюда не подходит слово «раскрутка» в принципе, Юрий Р. Но вы должны понимать, что знание и память о таких
тяжелых временах, вот, и музыка, которая звучала в эти тяжелые времена, они идут рука об руку. И поэтому не знать песню «Вставай, страна огромная» странно, если ты знаешь о Великой Отечественной войне. Если ты не знаешь о Великой Отечественной войне, то ты не будешь знать песню эту. Понимаете, да? То есть, когда вы говорите «раскрутка слова», это, конечно же, неприменимо ни к стихотворению там «Убей немца», да? Ни к песне «Вставай, страна огромная», но вы должны понимать, что эти стихи и эти песни имеют такой вес, потому что за ними как минимум 27 миллионов жизней. Подумайте над этим. Песня «Хотят ли русские войны», пишет Владимир. Да, представьте себе песню «Хотят ли русские войны», написанную без войны. Ну, вряд ли бы вы ее знали, правда? Хотя я не пытаюсь говорить, что это плохая песня, ни в коем случае, да? Это великая песня. Но величие песен о войне, стихотворение о войне без великой войны не может быть. Вот так. «Катюшу знают все», пишет Александр. Конечно, «Катюшу знают все». И опять причина та же самая. «Может, послушаем?» «Поднимает дух», пишет Илья. А у нас дух находится в упадке, по-вашему, Илья? Я думаю, что у нас дух на высоте. Вот. «Это все равно, что раскрутка Библии», пишет Джонни. Да, так-то раскрутки Библии какой-то вот такой рекламной нет, если, конечно, речь не идет о каких-то непонятных церквях американских, где вот, ну, они все превратили в рекламу у них, и в этом смысле, как мне кажется, подходы к Слову Божьему тоже, да, такие же. Вот, ну, тем не менее, сколько войн было между странами, да, сколько было крови пролито за разные идеи. Соответственно, любая идея, какая бы она ни была, вот, в этих жизнях человеческих и измеряется. Да? Ну, так вес исторический у нее появляется. Потому что так или иначе, идя по историческому пути, вот ты начинаешь там смотреть, просто по линии ты идешь, этой исторической, назад, например, или вперед. Вперед никак, назад. Вот. И где-то останавливаешься. Обычно останавливаешься на каких-то значимых событиях. А значимые события — это какие события? Это кровавые события. Кровавые. Они потому и значимые, потому что они стоили очень многих жизней человеческих. Человечеству. Ну и, естественно, это должны быть не только крайне кровавые в том смысле, что очень много людей погибло. То есть от испанки погибло больше, чем во Вторую мировую войну, по разным оценкам. Ну вот как бы от испанки больше. В начале 20 века она была, если кто не знает. Просто даже многие не знают, когда была эта испанка. Лютовала. Вот говорят, значит, во Вторую мировую, в целом, Вторую мировую, погибло там, ну, около 60 миллионов человек. Вот, а от испанки до 100 потери. Ну, просто от испанки, ну, от гриппа, да, вот умирают люди, там еще что-то. Здесь нет элемента героизма, самопожертвования и так далее, если только речь не идет о врачах, которые жертвуют собой. И вы помните, когда у нас был ковид, и врачи работали вот в специальных больницах, там, да, где были люди ковидом больные, врачи воспринимались в этот момент как, конечно же, герои. Ну, во всяком случае, всеми нормальными людьми они воспринимались как герои. И это действительно, особенно на первых этапах, когда вообще было непонятно, что это такое, как это, с этим бороться, не бороться. Вот. И врачи все-таки шли и работали. Это был подвиг, безусловно. Мы просто о нем довольно быстро забыли. Почему? Потому что началась война. Как бы прямо будем говорить, военные действия начались, и уже как бы, о ковиде никто и не вспомнил. «Не все ли равно, от чего загибаться?» пишет Слепой Пью. Как всегда, вопрос не в кассу, Слепой Пью. Так-то, в общем, все равно, конечно. Все равно все умрем. Я к тому, что исторические события измеряются все-таки обычно жизнями, положенными за эти исторические события. Ну вот. Человечество помнит те моменты, когда ему было хуже всего. Обычно. А когда ему было лучше всего, человечество особо и не помнит. Если честно. Если честно. Но бывает, бывает, бывает. Что-то и запоминают. Вот тогда было хорошо. Но обычно хорошо — это конечный этап того, как было плохо. Ну, по типу, воевали, и воцарилась прекрасная империя, и целых 10 лет было все нормально. Потом опять воевали, умирали. Вообще, историю человечества читать невозможно. Это сплошная война постоянная, убийство. Убийство, потом устали убивать друг друга, давайте отдохнем, 30 лет отдыхаем, там, допустим, 20 лет отдыхаем, 10 лет отдыхаем, и опять убили. Пока отдыхали, так скажем, убивали друг друга, подчищали хвосты, а? Кого-то где-то прирезали, кого-то где-то прирубили, кому-то где-то в голову воткнули, отравили кого-нибудь, какие-то интриги, да? Вообще интересное человечество само по себе и как оно живет. Ой, да расслабьтесь, всю историю Россия со всеми воюет, пишет Александр Первый. Александр, мы, во-первых, не напряжены, во-вторых, вам говорят о том, что все со всеми воюют. Вы решили сконцентрироваться только на России. И потом вы нам решили рассказать, что мы должны по этому поводу расслабиться как-то особенно. А потом требуют, рожайте, пишет Алекс. Вы знаете, я не знаю, кто от вас требует, чтобы вы рожали. Ну, допустим, может быть, какие-то генералы действительно ходят и все время требуют, чтобы вы рожали. Я просто искренне вот от себя говорю вам, считаю, что если человек не родил, то он не реализовался. Он многие вещи просто в себе не открыл, в себе самом. И не сможет открыть. Вот. Поэтому, поэтому я об этом обычно вам и говорю. Встречая иногда почему-то со стороны некоторых людей какое-то неприятие по этому поводу. Я не знаю почему, то есть я им не советую там, я не знаю, пустить пулю себе в голову или что-то такое. Я им говорю, ребята, ну, здорово же, вот, создать жизнь. Ну, классно же, на самом деле, подумайте. Отвечать за человека, за другого, самому взрослеть. Это же правильно. Нельзя же быть все время в пубертате, да? Быть разным, развиваться во всех сферах. А вот у других, в кавычках, победителей во Второй мировой песен про войну нет. Или я не слышал, пишет Смит. Ну, давайте так, вы же не просто так кавычки поставили. Может быть, у них и есть какие-то песни. Другое дело, что настолько кровопролитный... Эта война была именно для нас и для Германии. Но в сравнении с нами, даже Германия, которая потеряла очень много людей, вот, все равно меркнет. То есть мы потеряли больше всех. Есть еще Китай, который от японских милитаристов потерял десятки миллионов людей. И это нельзя игнорировать в рамках Второй мировой войны. Это тоже надо помнить. Вот. Но если вот брать, как бы, европейские страны, так скажем, то Советский Союз. И рядом никто, ну, не сопоставим по потерям. Плюс мы сравнивали с вами потери, военные и невоенные, и пришли к выводу о том, давно уже, и все трезвомыслящие люди, вообще историки, которые не пытаются вам врать, пришли к выводу о том, что... Гитлеровская Германия напрямую занималась геноцидом населения русского. Всего советского народа, как хотите называйте. В общем, русских людей в широком смысле этого слова. То есть это был геноцид целенаправленный. Не знаю, почему и зачем мы не стали добиваться признания этого факта. Во времена еще доминирования вполне себе Советского Союза надо было, я считаю, это сделать. Может быть, были какие-то причины, и может быть, даже я о них когда-то мы здесь говорили с вами, я просто не помню, если честно. Но это странно, что мы не добились этого. Надо было добиваться того факта, чтобы это был международно признанный геноцид нашего народа. Вот, мы этим не занимались. Сейчас вот разговоры об этом идут, что надо это сделать, но я теперь не представляю, как это сделать, если это тогда не было сделано. А так это был геноцид целенаправленный, безусловно. Много излишне гибло людей от непрофессионализма военачальников после чисток. Про это не говорим, пишет Алекс. Алекс, не совсем понятно, что вы имеете в виду. Потери гитлеровской Германии и Советского Союза в военном смысле сопоставимы. В смысле гражданского населения несопоставимы. Вот вам и все истории. Добренький, Б, многоточие, потому что. Вячеслав ругается. Потому что мы добренькие. Да мы не добренькие, да, вот тоже добренькие, само слово какое-то добренькое. Но мы просто не убиваем всех, кого попало. У нас не было задачи геноцида. У нас была задача разбить, ну, вермахт. И мы его разбили. Сейчас вот мы разбиваем ВСУ и всех, кто за ними стоит, по сути. Опять же, понимаете, если была задача устроить геноцид Украины, мы, ну, у нас технические средства, вы сами понимаете, какого уровня. Мы можем действительно легко в любой момент начать сжигать города. И что, мы же этого не делаем. А возможность есть. То есть нам ценен наш статус, в том числе исторический, который доказывает, что мы воюем с вооруженными людьми и не воюем с невооруженными. Да? Вот американцам свойственно воевать на истребление. То есть они вообще любят геноцид. Вообще западная цивилизация любит прибегать к геноциду. Вот у них такая фишка. Но это ведь их реально фишка. Если это можно фишкой назвать. И, да? Да, надо было добиваться. Сегодня немцы платят компенсацию евреям-блокадникам Ленинграда, русским и всем остальным нет, пишет Федоров. Да, и это странно. Это странно. Это было неправильно с нашей, я считаю, неправильное поведение с нашей стороны. Чем оно обосновано, сложно сказать. Может быть, мы хотели добиться расположения Восточной Европы, которая, так скажем, была под нашим влиянием тогда. Может быть, мы хотели, чтобы они были к нам добренькими или что. Ну, в общем, зря мы это так. Вот спустили им с рук фактически. Была задача налаживать мирную жизнь, сотрудничество, торговлю. Из-за этого и не добивались признания геноцида, пишет XMR. Вот видите, оказалось, что, вероятно, зря все-таки. Потому что, может, не было геноцида? Антипартизанские операции были, пишет Вайсес Флайш. Ну, как вам сказать, антипартизанские операции, конечно, это интересно, как вы говорите. Но столько миллионов партизан в Советском Союзе, как ни крути, не было. Поэтому, конечно же, был целенаправленный геноцид. А как по-другому? Слишком много мирного населения они заморили голодом и убили. Почему-то, когда советская армия прошла по Германии, у Германии таких потерь в мирном населении не было. У нас потери мирного населения выше, чем потери военные во Второй мировой войне. А у Германии военные потери выше, чем потери мирного населения. О чем это говорит? Это говорит лишь об одном. Советская армия не убивала безоружных немцев. Я не говорю, что такого не было вовсе. Конечно, всегда есть сопутствующие потери, все мы прекрасно понимаем. Но потери военные у Германии сопоставимы с нашими. А потери невоенные несопоставимы. Вот так. Был в Хатыни в Новый год там. Бандеровцы деревню сожгли. С детьми, с женщинами. Никаких партизан там не было. Просто карательная операция. Таких деревень сотни, тысяч. Только в Белоруссии, пишет Пучков Андрей. Германия, кстати, до сих пор платит около 5000 евро еще оставшимся в живых советским немцам, пострадавшим от репрессий в годы войны, пишет Павел. В Газе валят без разборов, кого хотят израильтяне, и никого и никто не возбухает, пишет Роман. Есть такой факт, и я считаю, что таким образом нынешнее руководство Израиля и вообще Израиль растоптали то, что строили долгие годы до этого. Они зря это сделали. они добились меньше, чем потеряли. Я считаю. Это мое мнение. Оценочное мое суждение на основании того, что я увидел, какие я увидел действия Израиля на Ближнем Востоке. Я считаю, что Израиль больше потерял, чем приобрел. Вот так, я думаю. А, соблюдаем библейские заповеди, возможно, поэтому добрые, пишет Юрий Р. Ну, предположить себе, что Красная Армия жила библейскими заповедями, Юрий, достаточно сложно. Вот. К сожалению, мы даже руководство Украины устранять не хотим из-за доброты своей, пишет Джекпот. Я не думаю, что здесь речь о нашей доброте. Я думаю, что те, кто говорит про доброту некую, они просто неправы. Какое-то у нас вечное желание быть хорошими на фоне всего, что делали и делают Германия, США, Израиль, Украина и так далее по списку, пишет Василий. Ну, послушайте, ведь это моральная победа, Василий. Ведь это моральная победа всегда. То есть важно ведь не только победить на поле боя, важно ведь морально победить. То есть вот когда кто-то говорит, самое главное остаться людьми, самое главное остаться людьми. Ну, я не знаю, проиграть и остаться людьми. Ну, давайте не проиграть, а потерпеть поражение и остаться людьми. Но нет, наверное, имеется в виду другое. Наверное, имеется в виду следующее. Победить, но при этом остаться людьми. А что, если невозможно победить, не оставаясь людьми? Что, если ты скатываешься в скотину, то ты и не победишь? Что, если это всегда и подрывало нашего врага изнутри, что он скатывался в скотство? Что, если мы побеждали всегда? Я вот давно задаюсь этим вопросом. Что, если мы побеждали всегда именно потому, что мы такие, какие мы есть? И все это трактуют как слабо. Почему-то, мол, мы такие слабые, мы так проиграем. Послушайте, но мы так себя вели в советские времена. Мы так себя вели во времена империи. Мы всегда себя так вели. И мы всегда побеждали. Что самое интересное. Может быть, есть прямая зависимость между тем, как ты ведешь себя на поле боя, и победишь ты или нет? И имеется в виду, если ты себя ведешь как зверь, то ты сам себя сжираешь изнутри, сгораешь, что ли? Ну, не знаю. Это размышление, опять же, общее. Мы побеждали всегда, потому что людей никогда не берегли, всегда относились как к расходному материалу, пишет Алекс. Алекс, пора перестать жить вбросами извне. Я еще раз вам говорю, военные потери у нас сопоставимы. Даже в Великой Отечественной войне они сопоставимы. Да, у нас больше, но и гитлеровская Германия не одна воевала, а там, извините меня, еще и другие надо страны считать, которые на ее стороне воевали. И сопоставить военные потери. Вы просто зайдите один раз, Алекс, в интернет, возьмите себе, откройте данные и посмотрите военные потери. Посмотрите, кто против нас воевал на Восточном фронте, да? Так они его называют. И посмотрите общее количество потерь военных. Сложите, и вы откроете для себя истину. А она будет заключаться в том, что они сопоставимы, эти потери. И миф о том, что мы кого-то закидывали трупами, это миф, это вранье. Понимаете? Или не понимаете? Наши военные потери до сих пор засекречены. Вы про что говорите? А у Германии все опубликовано, пишет Алекс. Ну да-да-да. А еще немцы дисциплинированные, а мы все лентяи и алкоголики. Да? Ну, Алекс, нельзя жить мифами. Перестаньте это делать. Вопрос, что такое победа в биологическом смысле. Население России за последние 100 лет не увеличилось, а американцев, японцев, китайцев стало сильно больше, пишет Василий. Китайцев стало больше, японцев, черт его знает, надо посмотреть, сколько их там стало. Американцев, а что бы они должны были уменьшиться? Вот. Население России, ну, надо посмотреть, кстати. РСФСР надо смотреть. Больше нас стало или меньше? Или вы в пределах Российской империи смотрите население? Не знаю, кто кого закидывал. У меня все деды вернулись, жить хотели и бились. В орденах все боевых, пишет Юлиан. Вообще доказано, моральное состояние и боеспособность армии взаимосвязаны. Кстати, вермахт старались не вовлекать в карательные акции. А вот венгры и румыны, пишет Федоров. Ну вот, видите? Китайцев с текущей рождаемостью, по прогнозам, к 2100-му останется 300 миллионов, пишет Павел. Кто может давать прогнозы к 2100 году? Вы же понимаете, что прогноз из разряда с текущей рождаемостью к 2100 году будет столько-то. Это же бредятина прям. Ну, это прям бредятина. Просто элементарная вещь. Государство даже может стимулировать рождаемость или, наоборот, тормозить рождаемость. Само государство может это делать. Выплачивая там определенные... Ну, как-то помогая людям. Это просто даже рекламируя эти истории, да, там, говоря, что это хорошо. Или потом говоря, что это нет, это сейчас не нужно. Ну вот, как это можно при текущих темпах? Ну, эти текущие темпы за век изменятся. Еще и идеологии могут поменяться, и войны могут произойти какие-то кровопролитные, и все что угодно может произойти. Поэтому я вот эти вот все планы к 2100 году, это вот такая чушь. Ну вот. Китайцев много, однако они почему-то очень подвержены и боятся вирусов и пандемии. Аж закрылись от всех сразу, пишет Титан. Ну так они и не потеряли в сравнении с другими столько, сколько другие потеряли. Американцы вот выпендривались, миллион потеряли человек от пандемии. А китайцы не потеряли. Система китайская оказалась эффективнее американской. Вирусу насрать на демократию. Ясно? Вирус просто убивает. Его невозможно побороть свободолюбием. Вирус можно побороть только дисциплиной. Что и было сделано. Американцы решили его свободолюбием и обсуждениями побороть. Ну, миллион потеряли. Больше, чем во Второй мировой, кстати. Прикиньте. Опять. Вермахт довольно долго даже Зигу не кидал внутри своей системы. Не в оправдание, а к тому, что озверение и зверье и их и сожрали в итоге, пишет Александр. Так я и думаю. Так я и думаю. Поэтому, когда некоторые говорят, а почему мы там не устраиваем там геноцида, еще чего-то такого? Да потому что вот кто начинает устраивать такие вещи, сам почему-то начинает рушиться. Вот. Может быть, это закономерность. Так, мы китайцам не нужны, у нас свои расклады в этом мире, пишет Алекс. Алекс, а кому... Вот давайте так, когда вы мне пишете, Алекс, мы китайцам не нужны. А кому мы нужны? Давайте я вам даже прямо спрошу. Алекс, а я вам нужен прямо, вот честно только? А вы мне? А когда вы говорите «мы», вы кого имеете в виду? Да, вот так вот. Можно же так атомизироваться сколько угодно. Поэтому мы китайцам не нужны. Ну, почему не нужны? Как рынок сбыта нужны? Нужны. Как страна, которая им по сути закрывает спину в военном смысле. Нужны? Конечно, нужны. Мы им спину прикрываем. Представьте, если бы мы были при том же вооружении, вот, им врагами. Представьте, если бы из нас сделали антикитай, как из Украины антироссию. Ну, прикиньте, Китаю было бы очень тяжело жить тогда. Так что мы нужны Китаю. Да. Другое дело, любит ли нас Китай больше, чем себя? Но это бредятина, такого не бывает. Да, Китай, он старается больше всех для себя, естественно. Только что, вы, может быть, вот живя в своей семье, стараетесь для какой-то другой семьи больше, чем для своей, так вы пересмотрите свои взгляды. Это, наверное, не очень правильно. Все-таки надо для себя постараться. Вообще ни разу не удивлюсь, если в перспективе 10-15 лет произойдет подъем-переворот в отношениях с Западом, очередная перезагрузка лет на 5, пишет Павел. Может быть, но обычно длительные перемирия, так сказать, возникают после самых кровопролитных действий. Вот, когда сначала надо очень много крови, тогда перемирие надолго. Если крови не очень много, то тогда перемирие не так долго. Если не было, то и перемирия нет. Вот. Алексей, а ты можешь вообще признать, что Россия когда-то на кого-то сама напала и так далее, и когда то хоть одну войну начала зря, или не было такого никогда за 1000 лет, пишет Алекс. Алекс, конечно же, у нас были глупости в нашей истории. Конечно же. Но если посмотреть, как формировалась Российская империя, и как, например, формировались Британская империя и другие империи, вы заметите, что русские склонны договариваться. В первую очередь, ну реально. Мы реально склонны договариваться. Нам правда не нравится огнем и мечом. Нам хочется все время договориться. такая вот специфика, я не знаю, с чем она связана. С чем это связано? Может, потому у нас и получалось, и получается, когда мы, ну, не ленимся. 10:00 новости, я прощаюсь с вами до завтра, и да пребудет с вами сила.